Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Это «Семейный час». Тут Тыларса на радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Артемий Владимиров, духовник Алексеевского женского монастыря в Москве, член Патриаршего совета по вопросам семьи и защиты материнства, педагог, член Союза писателей. Здравствуйте!
Приветствую вас, дорогие друзья!
В общем, с каждым разом все более и более такие неоднозначные и, с одной стороны, с другой стороны, глобальные темы подкидываю вам, батюшка. Сегодня хотелось бы поговорить о отношениях между поколениями, то, что называется, наверное, проблема отцов и детей, хотя для меня это гораздо более широкая тема, и она вот, что называется, в среде блогерской такая холиварная, да, то есть это тема, вокруг которой сразу начинают ломаться копья, начинают чаще биться сердца, люди очень резко и ярко реагируют на эту тему, потому что действительно уже там не одно, наверное, столетие, а может быть и тысячелетие, дети пытаются оторваться от родителей и начать какую-то новую жизнь, а в итоге приходят сами к тому, что становятся отцами и начинают конфликтовать с собственными детьми.
А я еще заметил по своему маленькому опыту прямых эфиров в некоторых радиостанциях, что сердца наших слушателей сегодня в себе содержат столько статического электричества и какого-то эмоционального тратила, что зачастую и тема не важна, был бы повод скрестить эти копии.
Тем более, что тему все-таки мы сегодня предлагаем как раз на почве которой исторически копии скрещиваются очень давно. Вообще, мне кажется, что вот эта тема отрыва молодого поколения от старого, она, наверное, как-то даже биологически, эволюционно обусловлена, да?
Может быть и так. А с другой стороны, когда мы смотрим на мир природы, лес, подлесок, кустарники, трава, мы даже проходили в школе симбиоз, взаимное восполнение, содружество сложных, простейших микроорганизмов. Есть и идеи гармонии. В этом смысле человек поистине парадоксальное существо, которое часто разрывает связи ко вреду для себя, в то время как должен бы пользоваться молодой человек мудростью старого, его жизненный опыт пожилого аксакала является своего рода путевкой жизни для подростка. Есть о чем поговорить.
Ну вот вы говорите о мире природы, но ведь в природе задача старшего поколения родителей – научить детенышей выживать и охотиться, а дальше все млекопитающие расстаются со своими родителями.
Это как раз англосаксонская культура. Ребеночка довести до Итон колледжа и затем put him out – «Выплывай, как знаешь, при стартовом капитале». Идея христианская и, может быть, сугубо русская, на мой взгляд, если вспомнить опыт наших архангелогородских патриархальных крестьян, где никогда не было крепостного права, мы даже, помнится, затрагивали эту тему, русская изба, в которой прекрасно сосуществовали три, если не четыре поколения, при том, что каждый из них имел свой спектр задач, свое русло. И я часто над этим размышляю, потому что нельзя с вами не согласиться. Это притча во языцах, век нынешний, век минувший. И меня, как священника, вращающегося в гуще народной жизни, часто поражает, как самые близкие и родные друг другу люди смотрят зачастую противоположно, под разными углами зрения на одну и ту же проблему, и для людей оказывается справедлив закон Ньютона: действие равно противодействие, взаимное притяжение и отторжение, как будто в равновеликие векторы.
Но вот та ситуация, о которой вспомнили вы, об архангелогородских крестьянах, она была актуальной, если можно так выразиться, и исторически, и социально, именно в эпоху, когда люди жили на земле, возделывали свое хозяйство, жили жизнью крайне медленной, в их жизни могло десятилетиями ничего нового не происходить, они жили по какому-то календарю своего сельскохозяйственного взаимодействия с природой, и поэтому действительно там старшее поколение могло научить младшее чему-то, что им пригождается, что для них является полезным, актуальным и необходимым на сегодняшний день. В наше время все меняется настолько быстро, что старое поколение, даже ну, там, не деды, а отцы, зачастую не успевают за тем, чем живет сегодня молодежь, не понимают этого, не хотят с этим взаимодействовать. Да вот куда далеко ходить. Мой личный пример. Когда у меня родился первый ребенок, я очень сильно увлеклась идеями естественного родительства, которые на самом деле крайне древние и патриархальные. Но мы нас всех растили по Споку, по новым каким-то психологическим там, и советским вообще канонам воспитания. И моей маме, например, было страшно тяжело понять и принять тот факт, что я не кормлю младенца по часам и не укладываю его спать по режиму, а что я его кормлю по требованию, когда ему хочется. И спит он со мной в одной постели, и ношу его на ручках, а не вожу в коляске, примотаю к себе, как какая-нибудь крестьянка, и таскаю его за собой. И маме моей было с этим очень тяжело смириться. Она считала, что я уродую ребенка, что я его балую и порчу ему вообще все будущее. Но надо сказать, что, глядя на то, как мы с ним сосуществуем вместе, она эти новые, которые на самом деле забыты старые, систему отношений с младенцем приняла и поняла. И, в общем, конфликт наш достаточно быстро сгладился на этой почве, но мне просто повезло с тем, что у меня, может быть, какая-то гибкая, продвинутая мама. Но вот даже сейчас, общаясь с огромным количеством молодых мам, я постоянно сталкиваюсь с тем, что они вступают в конфликт с бабушками, с мамами по вопросам воспитания младенца, потому что вот у нас было так, а у вас все не так, и это значит, что у вас неправильно. Но потом на поверку оказывается, что в каких-то вопросах современных молодое поколение куда более подковано и компетентно, чем взрослые. И получается, что это мы учим наших родителей сидеть в компьютере, пользоваться скайпом, я не знаю, путешествовать по миру, арендуя жилье через нормальные сайты, а не через какие-то жуткие агентства, которые берут огромную комиссию. Да? То есть мы открываем для них какие-то новые вещи в жизни, а вовсе не они для нас. Как-то все перемешалось.
Да, безусловно. Хотя перечисленные вами аспекты относятся все-таки больше к форме, чем к содержанию. И я вчера был приглашен посетить одну детскую выставку живописную. Детский примитив, рисуночки, каля-маля, но заботливо мамашей художницей вывешенные на стенке, по существу личная авторская выставка малыша 4-летнего. И пришла затем бабушка, член Союза художников России, и наблюдал как раз все эти тонкие взаимосвязи. Нужно добавить, что в советское время воспитала особый тип женщины, гиперактивную бабушку, которая привыкла надеяться только на свои руки, на свою динамику. Если я не позабочусь о своем доме, то кто позаботится о нем? И все было бы прекрасно. Каждая бабушка – маленькая енисейская гидроэлектростанция. Если бы не одно. Сейчас я говорю не о вашей замечательной маме, имя которой хотелось бы узнать.
Елена Михайловна.
Елена Михайловна. Мне тоже повезло и с мамой, и с тещей. Если бы не одно обстоятельство, иногда парадоксальный недостаток такта, деликатности, какого-то понимания, что молодая семья – это все-таки некое целое, самодостаточное целое.
Ну, погодите, сейчас вы опять транслируете абсолютно англосаксонскую ценность про личное пространство, его неприкосновенность.
Нет, я в данном случае только хочу сказать, что многие конфликты провоцируются неумением сосуществовать в мирном пространстве, где каждый может стушеваться. Прекрасное слово Федора Михайловича Достоевского. Но когда мама врывается, как слон, в посудную лавку, в молодую семью, тут у тебя занавески повешены неправильно, что это за сушилка, нужно на расстеленном махровом или бумазейном полотенце сушить тарелки, плошки, поварёшки, когда она едва ли не засовывает свой носик ни гремский, ни римский, ни греческий супружеский балдахин, конечно, тут-то пружина может сдавленная вдруг так разжаться, что мало не покажется.
Ну, погодите, а в этих архаичных семьях, когда все жили под одной крышей, и вообще вопросов не возникало, как тарелки стоят, так как старшая мать сказала, там, женщина в семье, так они и будут стоять. Там вообще ни о каком пространстве для взращивания своего собственного садика у молодой семьи речи не шло.
Ну, я, к сожалению, не могу перескочить в 17-й, в 16-й век.
То есть, все-таки сегодня это уже устаревшая форма взаимодействия между поколениями.
Могу только, возвращаясь к этике и к устроению человеческой души, сказать, что человек интеллигентный, так как мы это понимаем по Чехову, по Тургеневу, это человек с мягкой сердечной фактурой. Он... Кстати, Иван Сергеевич в своих записках «Охотника» дает нам прекрасные русские типы, и речь идет не об образовательном статусе, не о сословной принадлежности, но об умении уступить место, об умении почувствовать молодого человека, примениться к нему, и думается, что максимализм, категоричность старшего поколения, неумение действовать по принципу Владимира Путина, айкидо, принять удар, чуть-чуть отступить в сторону, является причиной многих семейных драм. И мне очень жалко, как священнику, что часто невестки и свекрови, зятья и тещи, да зачастую дочки-матери, почему-то не умеют по-человечьи выстраивать свой мир. А жизнь короткая такая, и она превращается, простите, в первый круг ада, когда это бесконечные контры, простое становится сложным, и вместо круговой поруки взаимной любви и добра идет война алой и белой розы.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Артемий Владимиров. Говорим об отношениях между поколениями и о том, что сегодня граница между молодыми и старыми, старшими и младшими очень сильно размыта, потому что если раньше мудрость поколений очевидно передавалась от старших к младшему, то сейчас зачастую молодое поколение оказывается не только более подковано в каких-то вопросах даже бытовых современной жизни, но и действительно мудрее в плане выстраивания отношений. Потому что ведь наши советские родители, им никогда в голову не приходило сходить к психоаналитику или к священнику, чтобы разобраться в своих семейных отношениях. Все мучаются, я мучаюсь, вышла замуж не по любви, ну а что делать, плохонький да свой. А будем так жить и мучиться, и вот продолжаем жить и мучиться. А чему мы научим своих детей? Тому, как можно мучиться в семье, а не тому, как строить в них отношения. И сегодня молодых это не очень устраивает. Нам хочется более гармоничных отношений, нам хочется более крепкой семьи, нам хочется не повторять ошибок своих родителей. Но тут они приходят в наш дом и, как вы говорите, начинают свой негреко-римский нос совать во все наши дела и учить нас жить. Это как в том анекдоте. Эти люди запрещают мне ковырять в носу. Чему меня может научить моя мать, если у нее 3 брака за плечами, и она одинокая женщина? Почему она должна меня учить, как мне строить отношения с моим супругом, если у нее опыт в этом вопросе неудачный? И мне в этом вопросе, или там какой-то гипотетической женщине, другой, молодой, очень трудно принять от мамы какие-то советы и рекомендации, данные тем более в некой категоричной форме, как надо, а у тебя все не так, при том, что на деле я вижу, что эти принципы не сработали в ее жизни.
Безусловно. С другой стороны, и детей, и родители не выбирают, чем старше мы становимся. Я вот смотрю сегодня на свою маму старенькую, 84-летнюю. Я привык, что она всегда молодая, красивая, сильная, золотая медалистка, всю жизнь преподавала физику в энергетическом институте, поднимала нас троих мальчиков, мы братья-близнецы, один филолог, другой пианист, и правая, и левая грудь у мамочки задействованы. А сейчас я вижу, что она настолько нуждается даже в мимолетном прикосновении руки сына, в его улыбке. Видно, что мы меняемся местами, и родители становятся немного детьми, даже по непосредственности своих реакций, какая-то детская обида или просто невинная радость. И вижу, что круг жизни вращается, как гончарный. И, безусловно, есть у меня наблюдение, как у пастыря, что если детям хватает ума и мудрости выстраивать с родителями, как бы ни были они ограничены, несовершенны, в духе хотя бы лавровской дипломатии, ну, а еще лучше той подлинной сердечности и теплоты, которая вовсе не предполагает беспрекословного повиновения, особенно какого-то рабства. Если дети чувствуют вот эту пуповину «чти отца и матерь твою», то есть плати благодарностью, признательностью за самый дар жизни, они могут вовремя спрятаться в свою норку, не поддаваться на провокации, но вот эта теплота любви, выражающаяся в умении ладить, это действительно большое искусство и залог того, что Бог зримо свою десницу кладет на ваше чело, и вы чувствуете содействие той таинственной силы, которая именуется благодатью. И мне, во всяком случае, как священнику, уже не молодому, очень хочется ненасильственно вложить в своих и питомцев, школьников, и в молодежь, которая клубится сегодня на исподе в жажде от батюшки. Этого не было у наших родителей. Получить какой-то спасительный совет. Очень хотелось бы вложить этот импульс, эту инъекцию, этот эликсир, уметь общаться так, чтобы будни превращались в праздник, чтобы, оставаясь при своем, не согрешать хамоватостью и уметь, такое есть прекрасное выражение, покоить седины своих родителей.
Ну а где же этому научиться? Ну хорошо, не всем повезло иметь в духовниках такого прекрасного пастыря, как Артемий Владимиров, который об этом задумывается.
У вас розовые очки.
Да. Вы, ну, я констатирую факт. Вы говорите, что вы об этом задумываетесь и стараетесь этому научить своих прихожан. А большинство из нас этому негде научиться. И вот эта заповедь «чти отца и мать», она дается с большим трудом. Потому что если раньше это было такое очевидное повиновение, беспрекословное, как в те времена, когда эта заповедь, собственно, давалось, то сегодня, вы правы, действительно, родители чаще себя ведут как дети даже, и чаще бывают капризными, вредными, что-то делают из-под тишка, провоцируют, манипулируют внуками, манипулируют там супругами в паре, ну и, в общем, всячески...
Все издержки советского воспитания.
Да, да, и всячески себя вот пытаются утвердиться за счет какого-то такого совершенно не обязательного главенства в семье, да, и как бы завоевать любовь какими-то очень такими жесткими методами. Вот я тебе все отдала, я тебя растила, ночей не спала, копейку последнюю тебе отдавала, я хочу того же взамен, отдай мне все. А я не могу. У меня есть муж, я хочу дать ему. У меня есть дети, я хочу дать им. У меня есть профессия любимая, куда мне тоже нужно часть своей души вложить, потому что я хочу приносить пользу обществу. И получается, что тот человек, которого ты должен безоговорочно любить и почитать, не удовлетворен той любовью, тем почитанием, которое ты можешь дать, а большего ты дать не можешь.
Вы описываете, конечно, такую с психологической точки зрения непростую ситуацию, где помочь может только Всевышний. И действительно, мы начали нашу передачу с того, что жизнь не уложишь в прокрустово ложе ни учебника математики, ни этики. И зачастую, когда твоих нравственных сил и мудрости не хватает, ты не понимаешь, как реагировать на определенные провокации, вот как сложно сейчас, возвращаясь к большой политике, выстраивать отношения господином Керри, Госдепартаментом, Пентагоном, который, по-моему, не дружит не только с разумом, но с другом. И я поражаюсь, наблюдая за некоторыми персонажами нашего высшего эшелона, поражаюсь их выдержке, умению идти к поставленной цели и не сжигать мосты. Вот вы назвали меня, забыл каким-то добрым словом, но чувствую, попади я в эти коридоры власти, наверное, бы занялся бы кикбоксингом Самантой Пауэр. Хотя, впрочем, на женщину руку поднять не могу.
Ну так что же делать нам, тем, которые хотят почитать своих родителей, но не понимают, где же почерпнуть этот необходимый жизненный опыт, эту выдержку и это терпение? И более того, каким-то образом добиться от родителей тоже, нет, ни в коем случае не почитания, но все-таки уважение к нашей личной жизни. Да, да, к нашему пространству, к нашему праву на свои ошибки, к нашему праву на свою семью.
Я мог бы здесь, наверное, сказать о каких-то вехах. Знаете, когда нащупаешь золотую жилу, то обычно участок нужно застолбить и оградить его. Вот есть какие-то охранительные вехи. Хотелось бы предупредить наших молодых, юных слушателей от каких-то ошибок, которые нельзя допускать. Ну, например, вы только что женились, вы на волне счастья, вы ввели в дом ваше чудное мгновение, и, предположим, ваша мама, соответственно, свекровь милой невестки, позволяет себе в вашем присутствии какие-то недвусмысленные негативные замечания, иногда выговоры, если не выволочки, обращать к будущей матери ваших детей. Здесь, сохраняя сыновнюю почтительность и корректность, ни в коем случае не должен муж быть Емелькой, Митрофанушкой, таким ватным, сахарным, непротивление злу насилием толстовское, потому что современные наши женушки – это, как мы выяснили, не костромские крестьянки XVIII века, характер, амбиции, самолюбие. И супруг, будучи миротворческой силой, должен просто грудью защитить свою милую маму. Милая мамочка, давай договоримся раз и навсегда. Мою супругу, выбранную мною и вымоленную у неба, ты не можешь ни словом, ни делом, ни наставлять, ни поучать. Для этого я есть я, взросшенная тобою, светлая голова о семи пядях. Мне встречаются такие мамы, которые как чага врастают. Знаете, гриб чага врастает в ствол дерева. Они живут своим сыном, это мама женится, это мама основывает семью, и вот эти ватные, бесхарактерные, уступчивые сыновья никакие, без каких-то защитных слоев, зачастую теряют свою семью, потому что мама, как, прости меня, Господи, песчаная акула, все время пребывая в движении, вечное движение Паганини, просто сама того не желая, разрушает очень хрупкий мир, который еще нужно супругам создать и покрыть какими-то современными гальванопластикой, защитными слоями.
Но у мамы есть всегда железный аргумент. В Библии сказано «почитай отца и мать». и вы обязаны меня почитать, тем более я хочу вам как лучше. Вы сами не понимаете, как хорошо я вам сейчас сделаю.
Ну, если сын с мамой перейдет уже в жанр богословского диспута, то в ответ на ваше копье я стреляю из своего арбалета. Родители, не раздражайте детей ваших неумеренной строгостью и взыскательностью, чтобы те не унывали.
Да, еще и оставит муж отца и мать,
прилепится.
Да, вот это мы постоянно это напоминаем нашим бабушкам и дедушкам, но тем не менее все это еще более-менее как-то работает до тех пор, пока не появляются в семье дети и вступает третье поколение, третья сила, которая частенько становится просто полем боя и яблоком раздора.
Заложником ситуации.
Да, и не знаю, 90% молодых родителей скажут вам, что бабушки – это катастрофа, потому что они нарушают все правила, кормят сладким, разрушают режимы, а еще и рассказывают детям какую-нибудь ересь об их родителях или о том, как устроен мир, или еще о чем-нибудь таком, что потом приходится, в общем, ребеночка после бабушки несколько дней восстанавливать и собирать.
Мне кажется, все время приходит на ум большая политика. Нужно было бы сразу какие-то минские соглашения заключить и прописать 16 пунктов, последний из которых – открытие границы. На самом деле, конечно, я вспоминаю о такте и деликатности родителям, которые любят своих внуков двойной любовью, а ведь без бабушек молодежи тоже достаточно трудно. Это своего рода
компромисс,
партнер, которого ни в коем случае не выкинешь со счетов. И, безусловно, родители при всем богатстве жизненного опыта или при том, что они почитают за богатство, конечно, должны бы прописать какие-то пункты, точнее, уважать те родительские убеждения, те аксиомы воспитания, которые приоритетны для молодежи. Едва лишь эти множество наложится друг на друга, будет застрихована какая-то сектор вот этого подмножества, и ребенок действительно будет сам не свой. Вы правы, часто слышишь: «Батюшка, мы отдали, как вы благословили, на уик-энд бабушке наше дитя. Полторы недели не можем восстановиться. Ребенок страдает от отравления эклерами, просит еще. Мы только-только сделали ему первое промывание».
Вы слушаете «Семейный час» на радио «Вера». В студии Тутта Ларсен и наш гость – духовник Алексеевского женского монастыря в Москве, член Патриаршего совета по вопросам семьи и защиты материнства, педагог, член Союза писателей, протоиерей Артемий Владимиров. Говорим об отношениях между поколениями. Продолжим через минуту.
Семейный час на радио «Вера».